Добрый день, дорогие братья и сестры. Наш эфир продолжает беседы о вечном. У нас в студии настоятель храма во имя Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, протоиерей Алексей Долгоруков. Добрый день, отец Алексей. Христос воскресе.
Воистину воскресе. Добрый день.
Сегодня мы разговариваем в преддверии недели жен мироносец. И вот хотелось бы мне сегодня побеседовать и о женщинах в церкви. Ну, как сейчас говорят, о гендерных проблемах сейчас такое слово есть, да? Как мне кажется, тут в этом празднике есть повод порадоваться не только женщинам церковным, но и даже невоцерковленным, и даже и неверующим, потому что, как мне кажется, это лишний повод женщинам, ну, не то что для гордости, но, во всяком случае, для какой-то радости, что вот в этой ситуации, как и во многих других, женщины оказались первыми. В этой истории женщины на первом месте, мужчины сидели, испуганные, дрожащие и так далее. А женщины не только стояли у креста и были с Господом до конца, но и решились прийти для того, чтобы последние почести отдать своему учителю, помазать его ароматами.
Праздник жен мироносец считает едва ли не православным женским днем.
Да.
Я вспоминаю где-то вычитанную историю о том, как один священник выходил на проповедь в день усекновения главы Иоанна Предтечи, а как вы знаете, во многом здесь виноваты были в смерти пророка женщины, и начинал обличать женское поведение, женские страсти, недостатки. Все женщины стояли в храме и плакали. В неделю жен мироносец он выходил на проповедь и рассказывал о том, какие женщины замечательные, какие они верные, целомудренные, святые, хорошие. И снова женщины в храме все рыдали. Ну, это немножко забавная история. Но если серьезно посмотреть на это событие, то действительно нельзя не удивиться вот этой женской преданности, верности и любви к своему учителю. Мы знаем, что ближайшие ученики Иисуса разбежались. Один даже оказался предателем, предал своего учителя. Другой, ну не то чтобы отрекся, но отказался от него, причем один из самых горячих и, казалось бы, верных, это Петр, отказался от него из-за страха. И кроме любимого ученика, Иоанна, у креста стояли только женщины, которые служили Иисусу и ему, его ученикам.
Может быть, женщинам просто нечего было бояться? Может, им ничего не могли сделать в этой ситуации?
А как мне нечего было бояться? Вспомним историю женщины, которую собирались забить камнями. И женщинам-то как раз бояться прежде всего всего и надо было. Это мужчина может себя защитить и за себя постоять. А там, в обществе того времени, женщина без мужчины, она вообще беззащитная. Ее обидеть и ударить может кто угодно подойти. И если нет рядом мужчины, то за нее, может быть, никто и не заступится. Ну, возможно, на них, как на женщин, в то время не обращали внимания. Ну, ходят там, служат, но тем не менее, если толпа иудеев была настроена против Иисуса, то, я думаю, досталось бы всем, и мужчинам, и женщинам, без разницы. Они стояли у креста, видели, как умирал их любимый учитель, плакали вместе с Марией Богородицей. Они не ушли оттуда, когда снимали тело Иисуса с креста, и с нетерпением огромным ждали следующего за суббота дня для того, чтобы пойти и исполнить погребальный обряд. Хотя шли они к пещере, к гробу, без всякой надежды. Вот ведь что еще удивительно. Потому что рассуждали между собой, а кто нам отвалит камень от двери гроба? Шли на совершенно безнадежное дело.
Даже интересно, а учеников Господа, мужчин, они пытались позвать с собой? То ли они отказались, с ними не пошли, то ли они даже не просили их?
Да я думаю, что они просто их даже и найти-то, наверное, нет, наверное, знали, потом они пришли к ним. Что мы можем сказать об учениках, каково их было состояние в тот момент? Мы такие небольшие косвенные намеки видим в Евангелии. В страхе разбежались, полное разочарование, а мы-то думали, а мы-то надеялись, что он спаситель Израиля, спаситель мира. И вот это глубочайшее разочарование, оно, ну не то чтобы подорвало любовь к учителю своему, подорвало доверие к нему, наверное, все это осталось, но вот это их ученичество для них потеряла какой-то смысл. То есть, получается, все, что он делал, все, что он говорил, и все те знамения силы, которые совершал, все это закончилось пшиком. Что это не тот человек, за которого он себя выдавал.
Все-таки вот когда об этом всем думаешь, об этой истории страшной, вот все равно возникает такой вопрос. Ну, у нас уже, которые читали Евангелие, возникает вопрос, как же они не вспомнили все слова Господа о том, что Он воскреснет из мертвых через 3 дня. Почему они забыли об этом?
Ну, это немножечко мы от темы отходим, но я думаю, что это интересный вопрос. Потому что человек относится к информации избирательно, как говорят сейчас. То есть, слушает то, что хочет услышать. Они не только слов о воскресении не воспринимали, но и о крестной смерти не воспринимали. И о том, что будет он предан язычникам и ими осужден, все это летело мимо ушей. Было только одно для них, вот что мы идем в Иерусалим, и толпа народа окружает, и вступаем в славе туда. Вот, видимо, вот это тщеславие, властолюбие, гордыня, видимо, заслонили и глаза, и уши его учеников. То есть они все-таки относились на тот момент к своему учителю, ну, как вот сейчас говорят, потребительски. То есть ждали от него чего-то для себя, какой-то пользы, выгоды, можно сказать даже. Ну, их тоже понять ведь можно. Вот они и спрашивают у учителя, был такой момент. А мы вот, говорит Господи, оставили семьи свои, оставили дома, и пошли за тобой, бросив все. Что мы получим-то за это? Что-то нам получим ведь, наверное. Правда, не зря же мы вот столько претерпеваем. Поношение, вот все-таки неуспех последнего времени проповеди Иисуса, то, что от него отворачиваются люди многие, это их, конечно же, ну, немножко, немало угнетало, я думаю. И они как бы ждали какой-то компенсации для себя. Что вот, наконец-то, мы всем им докажем, всем этим неверным, кто не верит, что наш учитель действительно, вот действительно он Мессия. И они, видимо, ожидали этого. А кончилось все еще большим провалом. И слушали именно то из уст Иисуса, что они хотели для себя вот в этом ключе услышать. И поэтому для них слова о воскресении, на тот момент, я думаю, когда они сидели в горьком разочаровании, вообще даже в голову не приходили слова о воскресении. Они даже и подумать об этом, мне кажется, не могли. А вот у женщин совсем другое отношение. Вот есть такое понятие «любовь условная» и «любовь безусловная». Очень часто их еще противопоставляют как материнскую любовь и отцовскую любовь. Ну, конечно, такого жесткого противопоставления здесь нет. Всегда это немножечко все вперемешку.
И отцы бывают разные, мамы,
да,
бывают
и отцы,
разные.
И мамы, все это бывает, и пропорции бывают разные.
Бывает, что отец безусловно любит.
Ну, так вот,
да,
в чистом виде считается, что вот отцовская такая любовь, отец все-таки ждет от наследника что-то ожиданиями исполнены, что тот сделает то-то, продолжит то-то, и он своего наследника любит, любит за что-то. То есть на каких-то условиях, условная любовь. Ты вот будешь таким, 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 я буду любить тебя, я сделаю для тебя все, даже жизнь ради тебя отдам. А если ты не оправдаешь моих ожиданий, того, что я вложил в тебя, надежды свои, силы свои, молодость свою вложил, все в тебя вложил, то, возможно, я откажусь от тебя. Кстати, несмотря на то, что в притче о блудном сыне мы видим, фигурирует отец, но любовь его совершенно не отцовская, вот в этом смысле. Она, скорее всего, что материнская. Потому что мать, она просто любит своего дитя, потому что она его носила в чреве, она в муках рожала его, вот он рос у матери, радовалась каждому движению, сердце их, можно сказать, стучало в унисон ребенка и матери. И матери часто не важно, каким будет сын, будет он знаменитым, незнаменитым, или дочь оправдает надежды, да и не возлагается никаких особых надежд, потому что был бы ребеночек сытенький, здоровенький, счастливенький, и все, и хорошо. И мать рада этому всему.
Ну, далеко не все матери.
Ну, так. Мы же говорили, что это такое в чистом виде все мы воспринимаем, это разделение такое условное. Вот, к примеру, что такое материнская любовь? Конечно же, это далеко не всегда так бывает, все обычно вперемешку. Но вот если мы сейчас перенесем эти отношения на Евангелие, то увидим, что вот как раз условно любовь это была у учеников Иисуса, у апостолов. То есть они следовали за Господом и готовы были стоять у креста и, может, даже сами пойти на крест, но как бы вот при условии, что все ж таки их надежды и чаяния будут оправданы. А так как они не оправдали и рухнули, то они разочаровались и бросили своего учителя. Женщинам было все равно, пророк он или простой смертный человек, воскреснет он из мертвых или нет. Они любили его и понимали, вот так вот по-женски, по-хозяйски, вот что мать любит, она в чем свою любовь проявляет к ребенку? Позаботиться, штанишки постирать, чтобы поглажено все было, чтобы все сделать. И вот они берут эти кувшинчики с миром и идут, чтобы совершить вот свой последнее сделать дело для своего учителя, послужить ему в последний раз. Они служили ему долгое время. Ну, то есть, чем служили, видимо? Кормили, готовили, ночлег искали и так далее. То есть, у группы таких учеников вот были и женщины еще, которые за ними ухаживали. И вот это их бескорыстие, вот эта безусловность, открытость их, она... Ну, не то, чтобы оказалась награжденной. Я не думаю, что тут какая-то особая радость в том, что они стали первыми свидетелями воскресения Христова. Первые об этом узнали. Ну, кто-то второй узнал, от этого радость ведь не меньше становится, и она не убавляется от этого. Но вот то, что они пошли этой дорогой к воскресшему Христу, люди без ожиданий, без такого потребительского отношения, оно, конечно же, говорит о многом. Что вот настоящий путь к Богу, он должен быть чистым вот от своих эгоистичных планов, своих мнений, представлений, ожиданий каких-то. А движение внутреннее должна быть прежде всего любовь. Любовь и желание послужить и потрудиться. Вот я думаю, вот это в женщинах этих было самое главное, основное.
Отец Алексей, а чем вообще, по-вашему, женская религиозность отличается от мужской, по вашему опыту?
А вот этим, мне кажется, отличается, если опять же говорить про какой-то чистый вид. Этим и отличается, если немножко так в чистом виде, что называется, говорить, потому что нет ведь такой абсолютно женской религиозности и мужской. Но вот мы можем вспомнить следующее. Мы можем вспомнить годы советской власти, когда мужчины почти все покинули храм Божий. Потому что, ну, рационалисты, ну, что от Бога ожидать? Ведь он пятилетку он не выполнит, жизнь страны его человека лучше не сделает. Да вообще вот он не нужен, многие покинули. Разочарование тоже у многих произошло. Ведь храмы порушили, все сломали.
Бог это допустил.
И Бог это допустил. Да. Да, вот тоже разочарование в вере произошло у многих. И многие ушли из храма. Ты знаете, вот как история есть такая, может быть, нереальная, но, скорее всего, что все-таки невыдуманная. Я в свое время книги одного духовного писателя дореволюционного читал, где священник эпитимию накладывает на крестьянина, ну, не знаю уж за что, остаться на ночь в храме помолиться. Крестьянин как мог молился Господу, потом подошел к иконе уж, надоело, наверное, ковырнул своим ногтем крестьянским краску и увидел доска. Доска! И выбежал из храма. Доска ведь, доска! Все, потерял человек веру. Видите, вот такой рационалистический подход. А вот так называемые белые платочки, то есть женщины, они сначала были молодые, это мы вот уже застали их старушками. А вот если посмотрите вы на фотографии 40-х годов, 50-х в храме, конечно же, в основном женщины. Ну, на 50 женщин один мужчина стоял. Но это не старушки стояли. Это еще молодые женщины стояли, 30, 40, 50 лет, действительно на праздник все в белых платочках.
Ну, старушки дореволюционные, наверное.
Ну, это тоже было, но большая часть это были молодые женщины, молодые. А вот уже в 70-е, 80-е годы, конечно же, они уже стали старенькими, и мы их нередко ругаем, что они такие рассекие, что они ворчат, бурчат, что ходят тут, понимаешь ли, топчут. В общем, против этих старушек многие ополчались. И много все-таки. Ну, конечно же, нельзя в храме так вот вести себя, как иногда женщины пожилые. Но, между прочим, я хочу сказать, что вот эти вот те еще со стажем прихожанки, они-то как раз такими-то и не были.
Мне это кажется, вот, это вот новое
волна,
поколение бабушек.
Новая волна уже пришла, да. И стала ворчать. Уже новая волна пошла. Я вот все-таки вспоминаю многих прихожанок, когда начинал служить в 89-м году, они ведь одевались-то все по-другому. Во-первых, они шли всегда в храм, и одевали одежду только для храма предназначенную. Вот эта одежда для храма, только ее в храме носили. Но она была, естественно, самая лучшая, самая чистая, самая опрятная. В храм нельзя ходить в чем попало, в грязной какой-то неряшливой одежде. Платочки не всегда были белые, а были по праздникам. Выходишь, Богородичный праздник, синева в храме. Мучеников красноватое все. И вот в таком вот примерном духе. То есть они вели себя, конечно же, ну, все-таки неплохо, надо сказать. Достаточно приветливо, доброжелательно. И вот они тоже были в то время, конечно же, женами-мироносицами, которые спасли и защитили на тот момент церковь от закрытий, самого простого, от закрытий. Как вот опять же читал историю, одна женщина-староста, которой предложили закрыть в исполкоме храм, сказала, сначала меня ногами вперед вынести из него, а потом закроете. Умру, но и храм не отдам. Вот так вот поступали, видите. Вот это есть женская, что ли, такая религиозность своеобразная. Ну, еще особенности женской религиозности. Ну, наверное, какие-то банальные вещи буду говорить, а может быть и неправильные вещи. Но мне вот почему-то кажется, что если мужчины, они все-таки так рационалисты, все им надо объяснить, растолковать, что, как, все понять, то нередко женщины просто вот, ну что ли, душой, сердцем многие вещи чувствуют, понимают, то, что называют интуицией. Порой не надо что-то о Боге, верим, так вот все раскладывать по полочкам. Чувствуют вот внутренне. Даже есть внутреннее чувствование добра, что есть добро, что есть зло, как хорошо, как нехорошо. Мужчинам порой надо воспитывать их и объяснять, что вот это нехорошо, крошка сын к отцу пришел, а вот это плохо. А вот у женщин оно часто на уровне сердца все происходит. День жен-мироносец называют православным женским днем. Признаюсь вам, мне это не очень нравится. Здесь, мне кажется, какая-то погоня за светскими праздниками. Вот есть 8 марта, ну, неправильный женский день, не наш вообще, нехороший женский день. Мы ему в противовес сделаем свой, наш хороший, православный женский день, неделя жен-мироносец. Я думаю, для того, чтобы почтить женщин, для этого не надо в церкви выдумать что-то специальное. Достаточно того, что мы почитаем Пресвятую Богородицу, честнейшую Херувим, славнейшую без сравнения Серафим. И мне не хочется, чтобы в разговорах об этой неделе был перекос только в одну сторону. Потому что не нужно забывать, что в этот же день вместе с женщиной празднуются еще два человека. Это мужчины. Иосиф из города Аримафей, Иосиф Аримафейский, и фарисей Никодим, который тайно ночью приходил к Иисусу. Евангелие указывает, что это были тайные ученики Иисуса. А что значит тайные? Ну вот были явные, ходили с ним вокруг, слушали его, помогали ему, терпели всякие поношения вместе с Иисусом. Ну и похвалу, и славу тоже разделяли с ним. Все, все делили вместе. Учителя предали и разбежались. А тайные по ночам, в тихомолочку, чтоб никто не заметил.
Страха ради иудейского.
Страха ради иудейского, как говорит Священное Писание. А действительно, почему они это делали? Действительно боялись?
А или, что им могло грозить?
Боялись они потерять должности свои и место в обществе, боялись, видимо, быть осмеянными, а может быть, до конца еще не были уверены в Иисусе, не были уверены, чтобы сделать такой смелый и решительный шаг. Возможно, это были люди образованные и умные, в отличие, кстати, от явных учеников, от апостолов. Возможно, у них были некоторые сомнения, что этот человек просто добивается земной славы, хочет, что называется, власть захватить, приобрести действительно, как и ожидают его ученики, земного благополучия, величия, славы, денег и почестей. И, возможно, как людей небедных и честных, Иосифа и Никодима, вот такое открытое ученичество останавливало. То есть не только страх потерять что-либо и быть изгнанными и отлученными от синагоги, что тогда было большим наказанием, но и вот некоторая, наверное, неуверенность в самом Иисусе не давала им возможности на тот момент открыть, что и они прислушиваются к тому, что он говорит, и считают это серьезным.
Нигде же в Евангелии не упоминается или в Деяниях апостолов, что они знакомы были вообще с учениками? То есть они как-то на особицу, они отдельно совершенно.
Но они же видели, что есть Иисус, есть вот эти вот люди, которые вокруг него собрались,
простые мужики. Не, но я имею в виду, они не общались, они не общались, по крайней мере, мы
возможно,
об этом не знаем.
Возможно, не общались, да. Ну и слухи были, что, я думаю, ученики-то ведь свои притязания на то, что они будут первым министром, вторым министром, своим кружком не ограничивали, они же общались с людьми, возможно, тоже своими планами, как говорят мы, чаяниями, делились с людьми. Ну, это, конечно же, только предположение, хотя что вот этих людей вдруг сподвигло мгновенно изменить свои отношения, мгновенно? Почему они вдруг сразу же перестали бояться? Или почему они вдруг сразу же решили так открыто, демонстративно, что называется, заявить о том, что вот они признают Иисуса? А может быть, это была просто любовь к человеку?
Ну, а что и значит признают? Или... Они же пришли просить тело Иисуса, ну, да, у Пилата. Да. То есть именно тогда, когда, казалось бы, вот самое время разочароваться как раз, да, человек мертв, да. Они как раз вместо того, чтобы вот сидеть и плакать и рыдать, они пришли его похоронить. То есть верность как раз в них проявилась тогда, когда в учениках она, наоборот, пошла на спад.
Вот я и гадаю, не знаю, в чем тут дело. Возможно, что они устыдились, что когда-то вот не решались. И из-за их нерешительности, из-за их недеятельности, ведь они же были членами Синедриона, ведь, то есть влиятельными людьми, из-за этого и погиб Иисус.
То есть они тоже могли себя предателями почувствовать?
Да, но не могли в этот момент. А возможно, как я вот говорил, что они поняли, что никаких притязаний земных у этого человека не было. Что это действительно чистый, открытый, бескорыстный проповедник. И поверили ему, и пришли, чтобы... Ведь приходили кто за телами-то у казненных и усопших? Близкие родственники, самые близкие люди. На тот момент они оказались к Иисусу самыми близкими людьми. Так что даже в свой гроб положили Иосифа. В гроб Иосифа он был положен.
Там. То есть гробница, он для себя ее приготовил?
Совершенно верно. А как самый близкий человек там оказался Иисус.
Ну вообще вот мы говорим, тайные ученики... А ведь, так скажем, традиция или, по крайней мере, вот случаи какие-то тайного исповедания своей верой, тайного исповедания, в частности, христианства, они на протяжении всей истории были и, наверное, существуют и сейчас. Именно там, где это опасно для жизни исповедовать Христа, или, ну, не обязательно для жизни, но, во всяком случае, для здоровья, так скажем, да, споры о том, можно ли быть тайным христианином, наверное, были и в первые века христианства, когда это было наиболее опасно. Я помню, что, судя по житиям святых, многих ведь мучеников, знакомые, друзья уговаривали, что ты на словах поклонись этим идолам, тебе же никто не мешает в душе оставаться христианином, то есть тайным христианином. Почему ты не можешь вот, пожалеть свою семью, детей и исповедать на словах этих языческих богов, принести им жертвы и при этом остаться христианином? Они это отвергали. Ну, может, наверняка многие не отвергали, наверняка многие люди так и делали. Но многие шли на мученичество для того, чтобы вот не остаться именно тайными христианами. Насколько вообще в христианстве, так скажем, в канонах существуют какие-то указания на то, можно ли или нельзя быть тайным христианином? Потому что вот в мусульманстве, я знаю, существует даже целое понятие такое, которое называется «такия». То есть это вот такая мысленная оговорка, согласно которой верующий мусульманин, живущий во враждебной среде, может внешне принять какие-то условности окружающего мира, а в душе сохранить истинную веру. И даже внешне принять другую веру, но оставаться тайным мусульманином. У них это как-то вот разработано, ну, допускается в определенных, по крайней мере, направлениях ислама.
Это очень сложный вопрос. В разные времена по-разному относились, да и сейчас точно так же, к тому, должен ли христианин бросать вот такой открытый вызов враждебному обществу и идти на гонение, притеснение и даже на смерть. Или же он может немножечко так замаскироваться,
уйти в катакомбы.
Легонечко, да, и уйти в катакомбы, спрятаться от гонений.
Или во внутреннюю эмиграцию.
Были очень острые вопросы. Спорили, ведь тут столько тонкостей, вот довелось мне читать. Потребовали власти, чтобы христиане отдали свои священные книги. Как быть?
Но это во времена Римской империи.
Да, да. Как быть? Книга дорогая, практически единственная, на церковь, на общину. Другой нет просто книги. Отдать свою книгу. Если не отдашь, ты нарушаешь закон, тебя подвергнут гонению. Можно сделать все хорошо. Берешь такую же книгу, называется он «Творение Платона», «Сократа», «Аристотеля», кого там угодно, «Капитал Маркса». И несешь, и говоришь, вот это наша христианская...
Ну, они что же, неграмотные эти власти, не увидят?
Я думаю, что тогда еще с религиоведением было не очень все благополучно, и они толком не знали, что исповедуют христиане. И поэтому были случаи, когда христиане вместо священного писания относили, отдавали, ну, совершенно чуждые им книги. И встает вопрос, это что? Правильно или нет? надо ли нет так делать? Потому что находились люди, говорили, вы бежите гонений. Вы
то
не хотите исповедовать Христа.
Да,
просто, открыто да? надо было отказаться и быть наказанным. Вот были такие мнения. Но были ведь люди, которые во времена гонений отрекались от Христа. И стоял вопрос, что с ними делать?
Принимать их потом вообще
принимать
не
их потом,
после гонений, да?
Да. Гонения заканчивались по несколько раз вот так вот. Гонения начнутся, отреклись. Гонения закончились, все, сочетовались снова. Отрекохся, сочетовахся. Что с этими людьми делать? По-разному. Разные были мнения, разные взгляды. Я думаю, что тут какого-то одного универсального отношения и правила не придумаешь. Не придумаешь. Ну, невозможно вот человеческую душу, сердце, его веру вписать в какие-то правила, в какие-то параграфы. Ведь вот посмотрите даже евангельскую историю. Петр, вот вроде бы тоже ведь почти, ну, практически отрекся от Христа. Отрекся. По более поздним канонам его, наверное, даже не приняли в церковь. А Господь ему говорит, паси овцы мои, паси моих овец. И не у каждого человека ведь разная вера, духу, что называется, кого-то не хватает, чтобы вот так вот выйти смело на площадь, что называется, в назначенный час, и сказать, что я то-то и то-то. Так-то и так-то. И не всегда бывает прямой вот вызов христианам, то есть прямые такие гонения. Они ведь могут носить, казалось бы, такой косвенный характер. Вот, может быть, вам покажется удивительным, но в советское время, когда практически истребили совсем православную и не только православную церковь у нас в стране, людей-то ведь тогда сажали и расстреливали не за то, что они во Христа веруют.
За контрреволюционную деятельность, да.
Да не только. Почему? За воровство, за распространение панических слухов.
Слухов, да. Ну, чаще всего звучал.
Да, за сбор колосков.
58-я статья чаще всего была.
Читаю документ. Монашка такая-то Иванова Петрова осуждена на 5 лет за сбор колосков. Там ведь не написано, что за исповедование Христа сидит 10 лет. Нет такого.
Ну, очень небольшое количество, по-моему, обвинялось, допустим, в создании, опять же, все равно первое слово контрреволюционное, допустим, церковной
организации.
Совершенно,
да, я сам читал, да не просто контрреволюционных. Церковно-фашистских организаций, церковно-фашистских, монархических и прочих. Ну, вот одним словом,
но опять же, не
либо
за
политика,
веры.
Либо уголовщина.
Формально
то есть прямого
не
такого
веры,
не было. Да. И человека ведь подталкивали каким-то к отречениям, чтобы он отказался от веры. Ведь не прямо, что называется, в лобовую. Так вот просто брали и говорят, отрекаешься или нет, как Петра вот. А тихонечко подводили к этому.
Бывали такие случаи, но чаще всего вот в 20-е годы, да, когда вот эти вот неорганизованные совершенно большевистские отряды какие-то.
Да, да, они, ну,
вот
это
они
хулиганили.
Любили вот это
они
вот,
хулиганили
да?
Отрекись больше.
Или стреляли.
Да, это могло быть, но это уже была у них так инициатива.
Либо в лагерях, вот я знаю, тоже бывали случаи.
Да, но это
конечно,
самосуды. Да. А вот что касается государства, то оно планомернейшим образом, уничтожая вообще всякую веру, и... Ведь пытались, ведь люди, ну, вот делилась тогда церковь на поминающих вместо блюстителей, не поминающих. Те, кто не поминал, пошли первыми в лагеря. Те, кто поминал, пошли вторыми в лагеря. А были обновленцы, которым их вообще считали чуть ли не красными попами, чуть ли не марксистами. Они пошли третьими в лагеря. Потихонечку всех уничтожили и тех, и других. И даже если кто-то подписывал документы, что он сотрудничает с ГПУ, будет там доносить и так далее.
Это не спасало.
И это не спасало их. Потихонечку их всех уничтожили. Потом ведь вопрос не звучал нередко так напрямую, когда призывали к сотрудничеству. Вот мне, слава Богу, самому не довелось подобных вопросов услышать. А вот священники ведь постарше вспоминают, как их приглашали в какой-нибудь кабинет. и спрашивали, ну, как вы относитесь к советской власти? И что нужно было сказать? Плохо отношусь? Да нет, мы хорошо относимся к советской власти. Да, хорошо.
Вы знаете, помогать,
а помогать вы советской власти, как вы к этому относитесь, которой вы хорошо относитесь? Видите, вот как постепенно, ну как не помочься с хорошей нашей советской? Не просто ведь там кому-то руки выкручиваете, честных людей, а писать рапорты, что говорят. Чтобы какие-то контрреволюционеры, знаете, вот сейчас империалисты завелись. Холодная война идет и так далее. Враг, понимаешь ли. Вот ведь что было. То есть всегда очень сложный был вопрос.
Ну вот там в 30-е годы часто, конечно, была ситуация такая, что человек, ну, священник просто знал, что его заберут в любой момент, и у него, допустим, была какая-то светская специальность. Я не раз вот в житиях новомучеников наталкивалась. Кто-то пел, например, хорошо, его уговаривали даже в оперный театр пойти, снять сан. Кто-то там мог стать бухгалтером. Ну, была какая-то светская специальность, к которой человек мог вернуться. То есть вот выбор был до ареста. Человек мог этого ареста попробовать избежать, сняв с себя сан. Люди это или делали, или не делали.
Да, было такое. С другой стороны, мне ведь вот еще хочется вспомнить. Как ни странно, вот в эти времена гонений, когда немало людей верующих отпало от церкви, немало, и даже священнослужителей, как вот вы говорите, был такой выбор, и делали, отпадали от церкви. В то же время в церковь пришли люди, которые до революции, до этих гонений, порой даже в конфликтных и почти враждебных отношениях к церкви находились. Когда начались гонения, то нашлись люди, подобные Иосифу Аримафейскому и Никодиму, которые, чувствуя, вот еще запахло, что называется, жареным, и почувствовали, что времена-то тяжелые для церкви настают, они, забыв какие-то свои недоразумения, обиды, несогласия с церковью, пришли для того, чтобы послужить там. И таких людей было много. Ну, такие вот фигуры очень заметные, видные. Знаменитый наш русский философ Сергей Булгаков. Когда-то был марксистом и до революции вряд ли помышлял о духовной карьере. Случилась революция, и он принимает сан. Отец Валентин Свенцицкий. Это исповедник и новомученик. Человек, которого до революции, я помню, стоял вопрос вообще его об отлучении от церкви. Была какая-то там история.
А книгу он какую-то написал, да, там, да. В горах Кавказа, по-моему, что-то
вот
такое.
А здесь он становится мучеником за веру Христову. Но это вот мы только перебираем тех людей знаменитых, кого все знают. А ведь сколько было простых людей. Даже из рабочих, из мужиков, из крестьян, кто поддержали вот в этот именно трудный момент церковь. Можно вспомнить сейчас нашего замечательного святого Алексея Мичева, священника, который служил до революции, и в храме у него было пусто. После революции храм был полон. Почему? Потому что люди пришли в этот храм, к нему пришли, и не только к нему приходили люди тогда, потому что понимали, что вот сейчас закончились спокойные, благополучные времена. Сейчас настает время какой-то исповедования веры. Сын его стал мучеником, отец Сергий. И не только вот в наши смутные эти времена тяжелые, но и на протяжении вообще всей христианской истории. И мне кажется, в какой-то степени это и сейчас не прекращается.
Не так давно на одном из православных сайтов, по-моему, Седмица.ру, было опубликовано выступление митрополита Илариона Алфеева, по-моему, Московской духовной академии, лекция, посвященная современным гонениям на христиан. То есть он перечисляет там все случаи, все страны, в которых в современности вот сейчас происходит гонение. И вот этот сайт Седмица.ру для наших слушателей, кто пользуется интернетом, вот можно взглянуть, они не так давно, буквально вот в апреле месяце, специальную рубрику даже завели на сайте «Современные гонения на христиан», где в режиме онлайн постоянно публикуются вот эти случаи. Вот, например, ну, просто для примера, вот какие-то последние. Вот март месяц. В Западной Бенгалии группа исламистов ворвалась в помещение, где проходило молитвенное собрание христианской общины деревни Нутанграм и устроила погром. Только по прошествии 2 недель новостные агентства об этом сообщили. 100 экстремистов жестоко избили присутствующих на служении членов общины, включая женщин и детей. Двери в помещение были закрыты, фанатики позаботились о том, чтобы их жертвы все до последней оставались внутри. Конкретных целей у нападавших не было, били не разбирая. Индонезийские христиане общины там такой-то вынуждены тайно проводить пасхальные службы, не надеясь на защиту полиции, опасаются нападения исламских экстремистов. Ну и таких случаев буквально вот каждый день.
Есть просто законодательные запреты, насколько я знаю, на
христиан,
на проповедь христианской веры. Просто на законодательном уровне она запрещена, христианская вера.
То есть и священники, и протестантские, и католические в этих странах, ну, православных там просто практически нигде нет, страдают от этих фанатиков.
Я вот что хочу сказать. Ведь когда мы становимся христианами, мы должны помнить слова Христовы, что ведь Он нам славы-то земной не обещал, не обещал, что нам будут какие-то почести, а наоборот, Он говорил, что будете вы гонимы, я-то гоним, а вы-то почему, вы-то чем меня лучше? Но это и есть христианский путь. Это и есть тот крест, который мы должны нести, следуя за ним. Но ведь, пожалуй, самое главное гонение, какое происходит на христиан, это со стороны духовного мира зла, сатанинского мира, скажем так. И оно не обязательно во внешнем проявляется, это гонение. Ведь мы, христиане, страдаем от грехов своих, которые тоже являются своего рода таким гонением. Может быть, не всегда нужно обращать внимание на внешние события, преследования какие-то, неприятности, а думать о том, насколько я чист, чиста душою. Ну, прекратятся гонения. Вот сейчас ведь у нас нету того, что творилось раньше, и церковь свободна, хотя можно ли церковь назвать всегда свободной и негонимой? Тут можно вспомнить знаменитые слова митрополита Петерима. Он сказал эти слова западным журналистам, они спросили, есть ли гонения в Советском Союзе, гонит ли церковь? Он сказал, Христова церковь всегда гонима.
И дипломатично, и верно.
Да, дипломатично, стороны, вот именно. Но главное ведь точно. Совершенно верно. Христова церковь всегда гонима. И не обязательно это какие-то принимаются законы против церкви. Потому что где начинается гонение на правду, на любовь, на добро, на все святое и чистое, это гонит Христа. Вот ведь что нужно понимать. Тайна христианства. У нас бывает, к сожалению, другая крайность. Мы стараемся, ну, как бы, выпятить, такое слово подойдет, нет?
Афишировать.
Выпячиваем свою христианскую веру. Некоторые начинают носить крестик поверх рубашки. Надевают различные браслеты.
С иконами.
Знаете, иконами,
я что
браслеты.
Видела недавно? Женщины было 2 крестика. Причем один больше другого, золотых поверх одежды.
Ну, вот она, верно, уже на Городной второй был патриарший крестик.
Верующая в квадрате называется.
Да. Да. Браслеты различные. Делаются благочестивые лица, кругом кланяются.
Люди чётки носят иногда.
Да, вот, ну, если пользуются, то ладно. В общем, какая-то демонстрация идет. Демонстрация. Такой даже вызов бросается. А уж дома все иконами. В 3 ряда завешено, книгами заложено. Да я ничего не против, а веточками с вербами, яйцами. Но по опыту знаю просто, что эти иконы часто в пыли находятся. Ну, кто там протирает их? И дай Бог нам креститься-то в день столько раз, сколько икон имеем. И вот мне кажется, вот это тоже другая крайность. она новопросвещенных чаще всего, на обращенных людей бывает, когда люди начинают выпячивать, что ли, что вот они являются христианами, бросать вызов другим окружающим людям и даже
воспитывать их начинают.
Да, показывать им, что они как бы вроде бы люди-то и не совсем полноценные, отдельные столы ставить для того, чтобы мы, люди, постимся. Вот мы с вами не постящимися за одним столом есть не можем и не должны, и так далее, и так далее. Мне кажется, что-то должно быть всегда очень такое среднее. Не нужно свою христианскую веру внешне, может быть, вот так вот объявлять, афишировать, выпячивать. Придут времена, начнутся испытания, возьмут тебя тепленького поволокут, вот тогда и будешь кричать, что ты исповедуешь Христа, вот тогда и афишируй все это. А сейчас мне исповедовать веру христианскую, мне кажется, надо прежде всего своей жизнью, своим отношением к другим людям, своей добротой какой-то самой простой, милостью, приветливостью. Ведь ученики Христовы узнаются не по множеству крестов, которые на них висят, а потому, есть ли любовь между этими учениками, как они живут, как относятся друг к другу и к своим родным, к окружающим людям и даже к врагам. К врагам, как вот мы относимся. Вот в этом наша христианская вера, вот в этом наша верность Богу, верность воскресшему Христу. Потому что мы знаем, что вот люди, казалось бы, незаметные были у Христа, да вообще невидимые. Женщины, кто их замечал? А эти вообще ученики Иосиф с Никодимом прятались где-то, боялись подойти открыто. Но случилась нужда, горе, потребовалось, и проснулась с них эта вера. Забыли они всякий страх. И, видимо, какая-то любовь их, жалость отправила к этому кресту, Понтийскому Пилату, для того, чтобы послужить своему учителю, послужить Господу. Что они такого, собственно говоря, сделали? За что вот их вот церковь прославляет вот ближайшее к Пасхе воскресенье? Да мы о них вообще мало чего и знаем-то даже.
Достоверно, да.
Да, достоверно. Легенда. Есть предание, есть что-то. Но мы на Евангелии вот остановимся. Что в Евангелии они говорят? Пришел человек из Ирафеи, все.
Именем Иосиф.
Именем Иосиф. Откуда взялся? Куда ушел? Видимо, в том, что они сделали, есть что-то очень важное. Не менее важное, чем проповедь евангельской веры, чем подвижническая жизнь, чем даже смерть за Христа. Мне кажется, это прежде всего их бескорыстная, беззаветная любовь к человеку казненному, несправедливо, невинно осужденному. Милосердие, жалость к этому человеку. Они не ждут от него ничего. Они лишь только хотят к этому несчастному проявить свою любовь. И вот эта любовь, она привела их к могиле Иисуса.
Причем даже когда они шли к могиле, и когда Иосиф и Никодим шли к Пилату, то, скорее всего, они видели ведь в нем человека.
Конечно, а прежде всего они видели в нем человека. Без всякой надежды.
То есть даже исповедания, по сути-то, так формально говоря, не было веры.
Да, да. Все это заменило любовь, бескорыстная любовь, безусловная любовь.
И вот, наверное, в нашем сознании вот Мария Магдалина, жены Мироносицы и Иосиф Аримафейский, Никодим, они как раз и объединяются вот этой безусловной любовью к своему учителю, чему, собственно, наверное, все мы и должны учиться и по отношению к Богу такой любви, и по отношению к нашим ближним. Напомню, братья и сестры, что у нас в студии был настоятель храма во имя Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, протоиерей Алексей Толгоруков. Спасибо, отец Алексей. До следующих встреч в эфире.
Всего доброго. До следующей встречи.